В эфире передача «Свет веры» и я, Ефросинья Боголюбова, рада встрече с вами, дорогие радиослушатели. Оставьте на 20 минут все дела, давайте посвятим их душе. А значит, начнем передачу с молитвы.
Царю небесным, утешителю души истины, и же без небесы, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, очистит ее всякие скверны, и спаси блаженную жизнь.
Если открыть церковный календарь, то мы увидим, как много там имен людей, угодивших Господу и сподобившихся святости. Они, как и мы, тоже были из плоти и крови, только вот жизнью своей старались подражать Христу. 18 июля – день памяти великой княгини Елизаветы Федоровны. Двадцатилетней девушкой вышла она замуж за четвертого сына Александра II, и хоть с рождения была лютеранкой, бывая в церкви, Елизавета Федоровна все больше склонялась к православию. Она всей душой приняла догматы нашей веры, и трудно найти обращение более искреннее, более проникновенное, более безраздельное. Великая княгиня по-христиански пережила трагическую смерть мужа, простила его убийцу и даже просила его покаяться, и, оставив полную блеска светскую жизнь, всецело отдалась подвигам аскетизма, благочестия и милосердия. В 1910 году она учредила женскую общину, в которой стала настоятельницей. Обитель, названная Марфо-Мариинской, была устроена в Москве, за Москворечье. Первое время после Октябрьского переворота обитель не трогали, но в апреле 1918-го к воротам подъехала машина с комиссаром и красноармейцами-латышами. Они приказали Елизавете Федоровне ехать с ними. Все знали об аресте царской семьи и понимали, что та же участь ожидает и великую княгиню. По дороге в ссылку матушка написала сестрам в обитель: «Сплотитесь и будьте как одна душа, вся для Бога, и скажите, как Иоанн Златоуст, слава Богу за все». Последние месяцы своего земного пути великая княгиня провела под арестом в помещении школы на окраине уральского города Алапаевска. Она понимала, что конец близок, и поэтому все время посвящала молитве. В ней она находила терпение и силу для грядущих страданий. Сестра Варвара осталась разделить судьбу своей настоятельницы. Ночью, 18 июля, в день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, великую княгиню Елизавету и сестру Варвару с другими узниками, членами императорского дома, сбросили в глубокую шахту старого родника. Елизавета Федоровна успела произнести: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Забросав шахту ручными гранатами, чекисты уехали. Один из свидетелей зверского убийства слышал доносящееся из глубины шахты пение Херувимской. Ее пели новомученики российские перед вратами вечности. В 1992 году Собор Русской Православной Церкви причислил к лику святых великую княгиню Елизавету Федоровну и инокиню Варвару. День их памяти 18 июля по новому стилю. В Москве на Большой Ордынке возродилась Марфо-Мариинская обитель. Возле храма Марфы и Марии стоит белая статуя прекрасной молодой женщины в монашеском облачении. Рядом с ней всегда цветут фиалки. Неудовлетворенность жизнью, потеря веры, апатия, уныние, гордость, потакание властным амбициям, идеология всеобщей конкуренции, забвение принципов морали – вот характерные черты нашего времени. Отсюда и наше нездоровье, и духовное, и физическое. А значит, если мы не хотим болеть, нужно помнить, дорогие мои, что главным, как и во все времена, остается жить по заповедям Божиим. Церковь хранит веру нашу и все общество от разрушительных действий греха. И как важно обрести истинный путь исцеления Христа, спасающего нас от смерти и дарующего нам жизнь вечную. Очень важно перед вкушением пищи прочитать молитву и осенить ее крестным знамением. Из истории христианства известно множество случаев, когда даже отравленная пища не вредила человеку. Хотите пример? Блаженного Иулиана, епископа Бострского, вздумали враги погубить с помощью яда. Они подкупили слугу, и тот в вино, разбавленное водой, которое подавалось епископу, подлил яда. Епископ принял чашу, но по вдохновению свыше узнал о злом умысле, равно как и о том, кто его подстроил. Взяв чашу, епископ поставил ее перед собой, ни слова не сказав слуге. Затем созвал всех жителей, в числе которых были и злоумышленники. Дивный Иулиан, не желая подвергать позору заговорщиков, обратился ко всем с такими словами: «Если вы желаете умертвить смиренного Иулиана при помощи яда, то я пью его перед вами». Сказав это, он трижды крестообразно осенил чашу. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа выпиваю чашу сию, произнес он, и, выпив отраву, остался невредим. Увидев это, злоумышленники пали на колени и просили прощения. Вот какая сила крестного знамения! А еще велика сила благодарности к Богу! Слава Богу за все! И за скорбь, и за радость. Таким должно быть устроение нашей души. Благодарности Богу, этого больше всего боятся темные силы. За все благодарите Господа, ходите в храм, укрепляйтесь в вере, чтобы было чем оправдаться перед Богом, когда мы уйдем. Сова любит пустынные места. Она поселяется вдали от шумных городов, в лесных трущобах или в расселенных скал. Сова избегает человеческих селений, тем не менее почему-то любит селиться около монашеских хижин. Куда приходят монахи, там появляется сова, как их спутница, и они слышат ее ночной крик, словно призывающий к покаянию. Этот крик, раздающиеся по ночам, словно песнь о вечности. О ней, мы, согласитесь, нечасто вспоминаем. С первыми проблесками рассвета сова замолкает и погружается в сон, словно для того, чтобы не видеть тленной красоты этого суетного мира. Мы с вами живем настолько бездумно и безответственно, как будто и уходить нам не придется из этой жизни. В храме в воскресные и праздничные дни многие не бывают, молиться не молятся. А ведь сейчас, здесь, на земле, мы зарабатываем себе вечность. Так какой же участи там мы ожидаем? Многие угодники Божии еще при жизни были восхищены в рай, в селение, уготованное праведником к самому престолу Божию. Многим же для назидания были показаны адские обители. И это не сны, не созерцание, а подлинное зрение миров иных. Послушницы Тихвинского Введенского монастыря Фекле были показаны места, которые ожидают грешников. Я зачитаю вам фрагмент из их описания. «Когда мы с ангелом подошли к большим печам, их было три, там были страшилища. Они бегали с крюками, а в печах на решетках были вроде как дрова, которые горели. Страшилища вытаскивали их из печей, точно головни, и колотили молотком. Вдруг из головни делался человек и с сильным ревом бросался опять в печь. Ангел пояснил: сюда попадают все христиане, которые таковыми были только по имени, а дела творили непотребные, не почитали праздники, бранились скверными словами, пировали рано утром. Когда мы подошли к очень темному месту, я увидела большой чан, наполненный кипящей смолой. В чан бросали человека, который очень стонал, а кругом чана было много народа. Я спросила у ангела, за что их бросают в чан? И он мне ответил: за зло и гордость, а в пропасть за клевету и осуждение. Вот так-то, дорогие мои, понимаете теперь, о чем нам нужно думать? О спасении души. Помни последнее своя, и вовек не согрешишь, учат нас святые отцы. Да, здесь на земле пребывание, в вечности истинное бытие. Греховная жизнь парализует силы духа, и человек практически теряет ощущение времени. И те, которые смело заявляют: «Живу, как хочу, жизнь коротка, нужно успеть всего попробовать», рискуют оказаться в подобных местах. Вечность может стать бесконечной потерей Бога. Человек, умирая, все оставляет на земле: и деньги, и дома, и яхты, что у кого есть. Но то, что он накопил в своем сердце, доброе или злое, идет за ним. Великое несчастье — уйти в вечность неомытым таинством крещения, не присоединиться к церкви и остаться там без ее молитвенного покрова, без ангела-хранителя этого верного путеводителя. Там нам откроются грехи, которые мы с легкостью забывали, и мы увидим свою жизнь как беспрерывную измену Богу, как непрестанное противление Его воле. В вечности, словно негатив, проявится наша земная жизнь. Слезы претворятся в радость, земные наслаждения в скорбь, смирение в славу, гордость в падение. Великий Иоанн Златоуст, вся жизнь которого была подвигом исповедничества, говорил, что боится суда Божия. Что же сказать нам, грешным? Только одно: Господи, пусть бездна милосердия Твоего поглотит бездну грехов наших. Спешите каяться, дорогие мои. Наше время в эфире заканчивается. Напомню, что вы слушали передачу «Свет веры». Ее вела Ефросинья Боголюбова. Духа не угашайте. Помните этот наказ святого апостола Павла? Значит, стремитесь его исполнять, и жизнь обязательно изменится к лучшему. Я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. До встречи через неделю.